يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Я рад снова видеть здесь братьев, которые уже не на первой из наших лекций присутствуют. Рад видеть новых молодых людей, которые впервые пришли на наши занятия. И сегодняшнюю лекцию мы посвятим теме «Роль знания в исламской цивилизации». Название сегодняшней лекции «Роль знания в исламской цивилизации». И когда мы говорим об исламской цивилизации, что первым приходит нам на ум? Что первым приходит на ум людям, которые разделяют с нами общие ценности, получили такое же образование, как и мы? Как правило, им приходит город Багдад, если говорить об мусульманском городе, с его рынками, с Аладдин, багдадский вор. Правильно? То есть наше представление о мусульманской цивилизации, оно основано на тех сказках, тех легендах, которые дошли до нас и распространились в нашей культуре не через мусульман, через Европу, через Россию. Поэтому мы очень мало знаем о том, что на самом деле представляла собой мусульманская цивилизация. Та самая, перед которой склонялись все остальные государства, та самая, в которую стремились все молодые люди, желавшие в тот период изучить прогрессивные знания. В действительности же, если рассматривать средневековый мусульманский город, вообще, понятие средневековья для ислама неприемлемо. Почему? Потому что разделение на средние века, эпоха Возрождения, Реформации и так далее, это европейская классификация. Потому что под средневековьем русский, либо европеец, либо американец, что подразумевает? Он подразумевает мрачную часть человеческой истории, а вернее их собственной истории, когда не было развития науки, когда господствовала инквизиция. То есть это в их сознании олицетворяется со средневековьем. В случае ислама наоборот. Потому что именно в 9-13 веках мусульманская цивилизация достигла своего расцвета. Поэтому арабские авторы, они говорят, неправильно называть это средневековьем. Это средневековье применимо только для европейских стран. Потому что у него есть содержательный, свой контент есть, который на нас не распространялся в тот период. Тем не менее, мы используем этот термин только для обозначения какого-то исторического промежутка. То есть то, что было до 15 века, до 16 века, принято называть средневековьем. Поэтому, что представлял собой мусульманский город той поры? Это, безусловно, внешне, это был удивительный ансамбль архитектурных сооружений. Мечетей, дворцов, керван-сараев, гостиниц того времени. Кроме этого, в мусульманском городе была широкая сеть социальных организмов, институтов. И что это были за институты, мы сейчас постараемся вкратце вспомнить. Прежде всего, это, конечно, мечеть. Нельзя представить мусульманский город без мечети, и особенно в период расцвета исламской культуры. Посмотрите, сколько было мечетей. Значит, в Александрии, по свидетельству Ибн Джубейра, а это... Мы его упоминали на вчерашней лекции. Это историк-путешественник 12 века, конца 12 века. Он говорит, в одной Александрии было 12 тысяч мечетей. Представляете себе масштабы и города, и роли, которую играла мечеть в жизни мусульманского города. Это не было просто место, куда люди приходили, чтобы совершить намаз. Нет. В мечеть приходили для того, чтобы дать человеку имя. То есть человек рождался, и его родители приходили в мечеть, чтобы отсюда определить, каким именем он дальше будет идти по жизни. В мечеть приходили для того, чтобы заключить никях. В мечеть приходили для того, чтобы приобрести знания. При мечетях были кутабы. Когда мы говорим 12 тысяч мечетей, при каждой мечети были куттабы. То есть, что такое куттаб? То, что сейчас называются мактабами. Я не знаю, в Казахстане так называется или нет. В Татарии мактабы – это начальные школы при мечетях, где учат алифбат, где учат алфавиту арабскому и элементарным знаниям. То же самое это были куттабы в тот период. То есть, то, что сейчас мы называем начальными школами, они находились при мечетях. То есть, когда 12 тысяч мечетей, это 12 тысяч школ. 12 тысяч маленьких школ. Это то, чего нет в современном городе, это было в мусульманском городе. Значит, в мечеть приходили, чтобы обучиться. В мечеть приходили на праздники. В мечетях сегодня иногда в мечети, если кто-то встанет и начнет читать стихи, я боюсь, что уважаемые муллы, они его выгонят из мечети. Скажут, что ты делаешь, это дом Аллаха, здесь чуть ли, я не знаю, здесь чуть ли дышать нельзя. А на самом деле не так. В мечетях состязались поэты, в мечетях делились своими знаниями светские ученые, не говоря уже о том, что там религиозные улемы, богословы преподавали. В мечетях во время праздников устраивались состязания борцов. То есть то, что было и при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, практика такая была, эта практика продолжалась. Мечеть была культурным центром. И, наконец, из мечети людей провожали в последний путь. Перед мечетями была мусалля, где совершали джаназа, и оттуда отправляли мусульман в последний путь. Вся жизнь мусульманской уммы, она строилась вокруг мечети. Поэтому ничего удивительного в том, что 12 тысяч мечетей было только в одной Александрии, а она в тот период не была крупнейшим городом. Если посмотреть, значит, как работала мечеть, то есть в крупных мечетях были места, где люди могли остаться на ночлег. В крупных мечетях были служащие, которые желавшим прочитать Коран, давали бесплатно свечи, давали подушку, чтобы они могли отдохнуть. То есть был свой персонал в мечети. В мечети Кордовы, по свидетельству другого историка Ибн Галиба, в мечети Кордовы, Куртуба, это в Андалусии, 110 человек было служащих. Не как сейчас, один имам, который раз в неделю появляется, и пару мол, которые смотрят за дуа. Не как сейчас. 110 человек работало в мечети. Свой персонал был. А в мечети, в Каирской мечети имама Хасана, значит, помимо обычного персонала, врачи постоянно дежурили. Три врача было в каждой смене. Это был хирург, это был окулист, это был терапевт. То есть представьте себе, что представляла собой мечеть в мусульманской умме. Помимо мечетей, важную роль играли вакфы. Это очень трудно сегодня от мусульман дождаться, что они раздадут садака. В то время не надо было никого просить раздавать садака. Поэтому вакфы, фонды, их было очень много. И поскольку фондов было много, и желавших помогать беднякам было предостаточно, фонды стали заниматься какой-то конкретной деятельностью. То есть настолько много средств собиралось на пожертвования, что они не занимались только помощью бедным. Они начали заниматься другой работой. Были фонды, которые занимались только тем, что они чистили улицы. Были фонды, которые занимались только тем, что помогали беременным женщинам и кормящим матерям. Были фонды, которые занимались уходом за домашними животными, от которых отказались хозяева. Сегодня в Дамаске футбольный стадион центральный находится на месте фонда, в который приводили в тот период, то есть несколько веков назад, приводили своих лошадей, если лошадь уже обессилела, постарела, они ее не хотели убивать, они ее привозили вот в этот фонд, ВАПФ, где за ней до того, как она умрет, ухаживали. Субханаллах. То есть были вещи, которые... Очень много чего из мусульманской культуры сегодня европейцы заимствовали и преподносят как собственные достижения. В действительности не так. Мусульмане дошли до этого и развили эту культуру намного раньше, на много веков раньше. Во времена Салахуддина у ворот города, то есть Салахуддина Юби, тот самый, который освободил, как мы все знаем, Иерусалим от крестоносцев после 88 лет нахождения города под властью крестоносцев, Салахуддина Юби, рахматуллах алейх, освободил город, и в его время у ворот города стояло два крана. Из одного люди могли напиться молока, из другого люди могли напиться подслащённой воды. Это тоже отдельный фонд, который обеспечивал этим людей. Помимо этого, образовательные учреждения, они играли важную роль в жизни мусульманского города. Это были, как мы уже сказали, кутабы при мечетях. Более высокий этап обучения. Он был организован в медресе. Медресе – это не только средняя и высшая школа, как многие сегодня можем. Многие медресе, они работали и как университеты. В них не только религиозное образование давалось. В них обучались и светским наукам, в том числе математике, физике, химии, всем тем наукам, которые в тот период мусульманской цивилизации были развиты. Самая высокая степень обучения – это были университеты. По сути, университеты – это были очень большие медресе. Они получали, их называли университетами. И посмотрите, Ибн Хаукаль, путешественник, он описывает небольшой сицилийский городок. А представьте себе, что Сицилия – остров. Знаете, остров в Средиземном море. То есть это не Багдад, это не Дамаск, это не Каир, это не Кордова. Это небольшой сицилийский город. Он описывает его, что в одном городе было 300 начальных школ, 300 куттабов. Представьте, сколько их было действительно в крупных центрах. Сегодня для сравнения во всем Азербайджане 4500 школ. 4500 во всем Азербайджане. В одном городке только 300. Альхамдулилля. Что касается университетов, то мы знаем, что самые первые университеты, они создавались, академические центры, так скажем, они были созданы еще в Древней Греции. И слово «университет», оно использовалось уже тогда. Но они не носили, не выполняли той функции, которую выполняют современные университеты. Самые первые современные университеты появились в мусульманском мире. И первый университет, который как академический центр многопрофильный стал функционировать, он был основан в 830 году в Багдаде при халифе Маамоне. Это был Бейт-уль-Хикма, дом мудрости. 830 год, это первая половина 9 века. Я для сравнения вам приведу, что европейский первый университет был основан в 1092 году, значит, сицилийским королем Роджером II. После того, как норманы, прошу прощения, в 1090 году, в 1090 году Роджером II, норманы отвоевали у мусульман Сицилию в 1072 году. Практически не прошло много лет, сколько? 18 лет, и они основали университет. Потому что понимали европейцы уже тогда, в чем заключалась сила и превосходство мусульманской цивилизации. Именно в знании. И этот университет в Сицилии, в Салерно, этот университет, этот университет, в нем преподавание велось на арабском языке. До 11-12 веков практически все крупные европейские философы и мыслители владели арабским языком. И с арабского переводили на латынь. труды мусульманских авторов. Поэтому, то есть, посмотрите, какая разница. И вот этот Салерный университет, он тоже таким образом под влиянием мусульман там был основан. Но спустя несколько веков. Таким образом, Бейт-уль-Хикма в 830 году. В Кайруане, это известный культурный центр в Северной Африке, в 859 году. Университет Аль-Азхар в Каире основан фатимидами в 970 году. То есть, уже в тот период мусульманские ученые, они осознавали важность приобретения и преподавания знаний и жили соответствующим образом. То есть они строили свою жизнь так, чтобы нести этот свет людям. Каким образом организовывалась работа там? Преподаватели, они объединялись в гильдии. Никабы они назывались. Эти гильдии, то есть они защищали права улемов, они защищали права шейхов, которые преподают в университетах и в медресе. В университетах преподаватели носили мантии. То есть сегодня мы знаем, что традиция носить колпак и мантию, она есть там в Гарварде, в старинных университетах Европы и Америки. Эта традиция, она появилась в мусульманском мире и появилась еще в эпоху Омейяда. Преподаватели только имели право носить, то есть накидку определенного цвета. Ученики носили накидку другого цвета. Не имел он права надеть накидку преподавателя. И халиф, когда приходил в университет, надевал накидку студента. Никаба, то есть эти гильдии, они не подчинялись халифу, не подчинялись эмиру. Они были независимыми. Не имел права эмир вмешаться в дела улемов или в дела ученых. Они функционировали независимо от, так скажем, светской власти. И студенты в университетах, в медресе, получали манха, стипендии. А преподаватели долгое время не получали зарплату от халифа. Долгое время не получали. Вы знаете, что был такой известный во времена сельджуков, когда сельджуки при Тогрулбеке, они освободили Багдад от буидов, от персидской шиитской династии. Они после Тогрулбека был такой известный, сильный султан Алпарслан. И при нем был визирь Низам-уль-Мульк, который прославился своей мудростью, своей заботой о науке. И он строил медреса в разных городах. Крупнейшие медреса он построил в тот период в Багдаде, и все мадраса, которые им были построены, они назывались Низамия. Его прозвали Низам-уль-Мульк, и, соответственно, те центры учебные, которые при нем были построены, они назывались Низамия. На этом мадрасе в Багдаде он потратил 60 тысяч динаров на строительство Низамии в Багдаде. Он потратил 60 тысяч динаров. И после этого он предложил, что давайте мы будем выплачивать из бейтуль-мала, то есть из казны государства, из бюджета, если так скажем на современном языке, будем выплачивать зарплату преподавателям. Реакция преподавателей, они возмутились и сказали, что мы не хотим брать зарплату от государства. Потому что если вы это будете платить зарплату, тогда науку станут изучать не ради Аллаха, а для того, чтобы получать эту зарплату. То есть они поначалу отказались, спустя несколько поколений все равно стали давать. Но в начале, несколько веков в исламском мире, преподаватели от государства зарплату не хотели брать, сами отказывались от нее. Кроме этого, в университетах находились библиотеки. Мусульманские библиотеки были очень богатыми. И вот эта ревность к науке, которая была у мусульман, все те, кто, если кто, кому-то удавалось покорить мусульманский город, он в первую очередь разрушал библиотеки. Когда татаро-монголы захватили Багдад, это был упадок аббасидского халифата, они все книги выбросили в Евфрат. Все книги выбросили в Евфрат. То есть огромный пласт в нашей культуре, он был спущен в воду. И рассказывают, что неделю вода была чернильного цвета. Неделю вода в Евфрате после этого была чернильного цвета. Когда во время реконкисты в Испании французы и испанцы захватывали один эмират за другим, они разрушали в первую очередь книгохранилища. Десятки тысяч книгохранилищ были уничтожены в Испании. Сегодня осталось очень мало. Во времена Второй мировой войны бомбились мусульманские города и бомбились библиотеки. Даже во времена Второй мировой войны. Это цивилизованный Запад. Это цивилизованный Запад. Почему? Потому что ревность. Они не могут забыть все столетия, когда они учились у мусульман. Это неблагодарность, неблагодарная ревность. Потому что у учителей надо уважать. Надо помнить свою историю, надо помнить свое начало. К сожалению, сегодня очень многие об этом забыли. Тем не менее, если говорить о тех библиотеках, которые остались, в Национальной библиотеке Туниса сохранилось свыше 5000 рукописей. В Танте, египетский город Танта, там сохранилось свыше 10000 рукописей. Остались крупные фонды, но не те, которые были в то время, потому что большинство из них во время завоеваний, во время колонизации они были разграблены. Кроме университетов и мадраса, важную роль в мусульманском городе играла больница. К XI-XII веку практически не было крупного города, в котором бы не было своей больницы. Первая больница, она была построена в Дамаске. Запомните эти цифры, дорогие братья, потому что мы должны знать свою историю. Первая больница в мусульманском мире была построена в Дамаске в 706 году. Это начало 8 века. Это немыслимо совершенно. Почему немыслимо? Потому что, для сравнения, в Европе первая гражданская больница была в Страсбурге в начале 16 века. 706 год и 16 век. Все, что было до этого, назывались госпиталями. Это были при монастырях и церквах место, что такое госпиталити по-английски, да?
Гостеприимство.
Гостеприимство. Они не лечили. В госпиталях не лечили. Они давали приют больным, которые уже готовились умереть, и помогали им отправиться в мир иной. Лечение не оказывалось в европейских госпиталях, только название было, потому что они, собственно говоря, такую духовную поддержку оказывали умирающим. А мусульманские клиники, их называли Бимаристан или просто Маристан, то есть место для больных. Вот эти Маристаны, они, начиная с начала 8 века, строились. Таким образом, в 706-м первая больница, спустя год в 707-м первая больница для прокаженных. Мы знаем, как с прокаженными обращались в Европе и как обращались мусульмане. Да, болезнь, субханаллах, но для них создали отдельный центр, где они могли жить и где они могли получать какое-то лечение. В Куртубе в середине 10 века было 50 больниц. Это немало. В одном городе 50 больниц. Больница Калауна, она построена была в конце 13 века в Каире. В ней был стационар, в ней была поликлиника. Поликлиника в сутки могла принять сколько, как вы думаете, человек? Сколько могла пропустить через себя? 4000 пациентов. Поликлиника, больница Султана Калауна в Каире. Поликлиника только ее могла 4000 пациентов пропустить через себя. Мусульманские врачи не могли заниматься медицинской практикой, не имея иджаза, то есть диплома. Это иджаза давалась только крупными врачами. Они практику проходили. Для того, чтобы могли проходить практику, прежде чем их пускали лечить, они проходили практику. Были то, что сейчас называется секционные, да, анатомические корпусы, где сегодня врачи могут практиковаться на животных, сейчас используют для этого трупы. Такие анатомические корпусы в Багдаде в 836 году уже он был. В 836 году анатомический корпус при больнице в Багдаде был построен, где врачи могли практиковаться. Также для информации, в X веке в Багдаде работало 860 дипломированных врачей. Посмотрите, насколько было распространено знание. Посмотрите, как относились они к здоровью, как они относились к то, что сейчас правами человека называется. Они заботились о человеке в полном смысле этого слова. Но обо всем этом мы говорим в прошедшем времени. Сегодня, к сожалению, мусульманские города, мусульман ассоциируют с Бен Ладеном, мусульман ассоциируют с Ираком, который по новостям каждый день смотришь, 25 человек погибло, 60 человек погибло. Если несколько десятков не умрет в Багдаде, наверное, кто-то не успокоится. Нужно, чтобы это было. С Афганистаном мусульман ассоциируют, которые рождаются с автоматом и, по-моему, ничего кроме этого бедные, кроме автомата и конопли, ничего не видят в своей жизни. То есть изменился облик мусульманской цивилизации и внешний, и, к большому сожалению, внутренний тоже изменился. Поэтому мы обо всем этом можем говорить только в прошедшем времени. Но это не означает, что мы должны только гордиться нашим прошлым. Мы должны посмотреть, за счет чего мусульмане достигли этого успеха, что лежало в основе расцвета мусульманской культуры, и можем ли мы сегодня опираться на эту же основу для того, чтобы строить свое общество. Потому что нельзя жить с оглядкой на прошлое. Нельзя постоянно говорить, а у нас было, то-то. То, что было замечательно, а что есть сегодня. Поэтому всегда надо смотреть вперед. Говорят, что антилопа, она потому проигрывает свой забег хищникам, потому что она оглядывается назад. И вот это то, что она оглядывается на хищника, мешает ей уйти. В принципе, насколько говорят, что она могла бы убежать от него, если бы не постоянная оглядка назад. Если мы хотим чего-то достичь, мы должны смотреть в будущее. Мы должны смотреть реально, что мы сегодня имеем. А начиналось все с того, что Аллах Субхану ва Тааля в пустыню, где ничего не росло, где жили неграмотные арабы, и у которых была только одна ценность, это была Каба, Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Коран, писание, свое писание на ясном арабском языке, для того, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увещевал свой народ и тех, кто вокруг них. И Аллах Субхану ва Тааля изменил посредством этой книги сознание, мышление тех арабов, а после них и всех тех народов, которые приняли ислам и уверовали в истинность слова Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за 23 года пророчества не сделал ни одного научного открытия. То есть мы не можем, он не был ученым в современном понимании этого слова. Он был пророком. Самое большое достижение, которое он сделал, он сумел реформировать их сознание. Революция, которую он сделал, это была революция в умах людей. И с чего началось? Началось с икра, с читания. Началось с предписания читать и приобретать знания. И мусульмане очень хорошо это усвоили. Сегодня мусульмане читают Коран и почему-то делают один вывод, что нужно делать джихад. С кем? Против кого? Когда начинать? Как это делать? Они об этом совершенно не думают. Почему-то из этого Корана они делают вывод, что нужно обязательно где-то что-то взорвать, где-то кого-то убить, где-то у кого-то что-то отнять. То, что я называю болезнью нашего сознания. Деструктивный характер оно носит. Мы не созидательные мусульмане. Мы не хотим созидать что-то. Почему-то заряд, который мы сегодня получаем от ислама, это заряд направлен на разрушение того, что мы видим. Почему принимали люди ислам? Если бы арабы, куда-то приходя в какой-то город, начинали все ломать, я уверен, никакого расцвета ислама не было. Они поняли, что нужно ценить то, что построил человек. Нужно ценить человека как такового, нужно ценить его труд, нужно уважать все это. И люди другие, видя такое отношение мусульман, Даже при том, что они были завоевателями или освободителями, если хотите, смотря от чего они освобождали, люди принимали их идеологию, принимали их религию. Мусульмане никого ничем не заставляли принять ислам, потому что «ля икраха фид-дин». Если мы это знаем, поверьте, сподвижники и табии это знали намного-намного лучше нас. Им не нужны были полные ряды мунафиков в мечетях. Им нужен был хотя бы один настоящий верующий. К этому они стремились, и поэтому ислам распространялся. Но сегодня мы почему-то читаем эту книгу и понимаем ее наоборот. А ведь она говорит нам, что нужно учиться. И сподвижники это прекрасно поняли. Они поняли, что нужно уважать знания и нужно уважать тех, кто приобретает знания. И мы знаем из хадисов, как относились мусульмане к тем из них, которых они называли чтецами, которых они называли учениками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они целовали им руки. Они всячески оказывали им знаки почтения. Откуда это шло? Из Корана. Потому что Аллах Субхану Та'аля в Коране многократно подчеркивает необходимость приобретать знания и подчеркивает, что ученый, он не равен тому, кто не знает. Аллах говорит: «Халь яставы ллазина я'ламуна валлазина ля я'ламун, иннама ятазаккару улюль альбаб». Разве сравнится тот, кто знает, с тем, кто не знает, но поистине понимает это только обладающий разумом. Понять это может только разумный человек. Мало осталось разума, видимо, сегодня у нас, что мы не можем понять, что знание – это превосходство, знание – это сила, знание – это ключ к успеху в обоих мирах. Мы только лишь слышим это. Мы иногда говорим об этом, но мы не делаем это, мы не живем таким образом. Мы сами не приобретаем знания. И, соответственно, не призываем к этому наших детей. Знаете, я, честно говоря, альхамдулилля, я благодарю Аллаха за эту милость, я радуюсь. Потому что дома постоянно работаю с книгами. Девочка моя старшая, ей 5 лет, альхамдулилля, Аллах сидит в шаблоне, за сахвасом. Она говорит, самый богатый Аллах, говорит. У него, говорит, наверное, много книг. Альхамдулилля. Ребенок, для нее измерение богатства, это не виллы, это не джипы, это не пачки долларов. Альхамдулилля, благодарен Аллаху за это и прошу, чтобы до конца она в таком духе росла. Она оценивает богатство книгами. Что у Аллаха, наверное, много книг, раз он сам. Это хорошо, альхамдулилля. От нас, от каждого требуется такое отношение к науке. Мы сами должны так жить, чтобы наши дети видели это. Если мы сами живем только этой дунья, если мы сами день и ночь думаем только о деньгах, если мы разговариваем дома с супругой, с друзьями только о деньгах, дети это впитывают. И, естественно, ждать того, что они завтра будут наукой заниматься, бессмысленно. Если вы сами этого не делаете, не ждите, что ваш ребенок прозреет вдруг. Так не бывает. Бывает, если Аллах Субхану Тааля кому окажет милость, но это редко. Поэтому на нас большая ответственность сегодня лежит. Разве вы не читаете Коран? Коран же говорит, что не сравнится тот, кто не знает, с тем, кто знает. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ярфа Аллаху лязина аману минкум, валязина уту л'ильма дараджат». Тех из вас, которые уверовали и которым даровано знание, Аллах возвышает на много ступеней над остальными. На много ступеней, дараджат. Не говорит сколько, одну, две, на много ступеней. Разве не должен мусульманин стремиться к этому? Разве не должен мусульманин хотеть стать выше, подняться выше по этим ступеням, стать ближе к пророкам, алейхиму салату вассалям, стать ближе к сподвижникам, в конце концов, стать ближе к Аллаху Субхану ва Тааля? Это то, к чему мы должны стремиться. Должны. И должны жить соответствующим образом. Почему я столько концентрирую на это? Потому что я хочу, чтобы мы не просто прослушали эту лекцию, чтобы она дошла до наших сердец, чтобы она изменила наш образ жизни, чтобы она изменила наше отношение к книгам, чтобы она изменила наше отношение к знаниям, и религиозным, и светским, чтобы она изменила наше отношение к труду, к тому, что мы делаем. Неужели вам Вы работаете только для того, чтобы заработать деньги. Неужели никому не интересно оставить после себя какой-то след, чтобы этим пользовались другие люди? Неужели просто прожить эту жизнь, заработать, проесть, прокормить семью и все? Аллах от нас хочет другое. Аллах хочет, чтобы мы создавали, творили, созидали на этой земле для наших потомков, для того, чтобы имя Аллаха возвеличивалось, для того, чтобы на нас, на мусульман, равнялись, потому что мы халифы на земле. Человек, он наместник, наместник на земле. Аллах Субхану ва Тааля поставил его наместником, это не значит, что он только может пользоваться всеми этими благами и гадить экологию, атмосферу. Нет, дорогие мои, наместник это тот, кто несет ответственность. Наместник тот, кто несет ответственность. И ответственность это в том, чтобы мы сделали мир чище и в духовном плане, и в материальном плане. С нас за это Аллах Субхану ва Тааля будет спрашивать больше, чем с других. Спрос с вас, с нас, с меня будет больше, чем с других. Потому что мы знаем, мы читаем в Коране, что Аллах сделал нас наместниками на земле. А это значит, мы должны соответствующим образом жить. Есть и другие аяты, в которых Аллах Субхану ва Тааля подчеркивает превосходство знающих людей. Говорит, «Иннама яхша Аллаха мин абадихи л-уляма». Поистине, боятся Аллаха среди его рабов только знающие. Субханаллах. Разве не хочет человек оказаться среди тех, которые боятся Аллаха? Разве не знаем мы, что тот, который из боязни, почтенной боязни перед Аллахом, плачет, он никогда не войдет в ад? Не хотим мы обрести такую степень благочестия, которая поможет нам избавиться от наказания в аду? Но для этого нужны знания. Они – основа нашей богобоязненности. Не будет знаний, не будет богобоязненности. Будет только мираж, будут только ваши пустые желания. Но Аллах Субхану ва Тааля судить вас будет не по вашим желаниям, а потому что укоренилось в вашей душе. Поэтому под влиянием этих аятов мусульмане поняли, что является настоящей ценностью. И когда арабы соприкоснулись с другими цивилизациями, персидской культурой, византийской культурой. У самих арабов не было того, что сегодня называется культурой. Мусульмане, у них была нравственность. Мусульмане, у них было писание Аллаха, был справедливый или мудрый закон. А что такое культура? Культура – это продуктов жизнедеятельности человека, то есть того, что мы сами создаем. Культура – это не наша культурность, воспитанность. Культура, в принципе, вот то, что в культурологии подразумевается под культурой, это совокупность того, что мы наживаем. То есть это, начиная от нашей одежды, начиная от от бытовых каких-то средств и кончая архитектурными памятниками. Это культура. В этом смысле у арабов она была довольно низкой. И когда они соприкоснулись с Византией, с Персией, они поняли, что да, у них есть много чему научиться. И мы видим, что те реформы даже, которые Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля анху, второй праведный халиф, притворял в жизнь, они во многом были основаны на опыте, практике византийцев и персов. То есть мы начали перенимать у них опыт. Мы не сказали, что мы самые умные, мы, как в свое время коммунисты, мы все разрушим до основания, а потом свой новый мир будем строить. Не делали так мусульмане, альхамдулилля. Мусульмане поняли, что нужно учиться. Голодьба, которая пришла к власти в 17-18 годах, она не понимала, что надо учиться. А мусульмане, альхамдулилля, которым Аллах подарил власть, они знали, что нужно учиться, поэтому все то позитивное, прогрессивное, что было у других цивилизаций, они начали перенимать. Сегодня, когда общаешься с некоторыми так называемыми традиционалистами, как их, в принципе, называют в научном мире, они видят в Западе абсолютное зло, что все, что с Запада, это плохо. Кроме, наверное, автоматов Калашникова там и ракет, которыми они могут что-то поломать. Все остальное плохо. Не так. Надо объективно смотреть на вещи. Нужно перенимать положительный опыт. Нужно перенимать не только технологии, не только какие-то там способы, чтобы лучше посеять зерно и получить больший урожай. Нет, не только эти технологии надо перенимать. Нужно обучаться у них и в общественных науках тому прогрессивному, что есть. Нужно изучить для этого. Как обучиться, если не изучить? А когда начинаешь изучать, говорят, а, субханалла, ты философ? Ты философ, ты изучаешь философию, ты делаешь что-то запретное. Причем как мне изучить их общественное устройство, если я не буду изучать социологию? Как мне изучить их подход к прогрессу, если я не буду изучать философию и историю? То есть надо изучить, кто-то должен из нас это изучать. А как начинаешь изучать, тебя тут же начинают бичевать, что ты не наши методы используешь. А какие ваши методы? Ничего не делать? Так не бывает. Мы должны изменить сознание, наше собственное сознание. Как в свое время пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, изменил сознание своих сахабатов. Поэтому в тот период, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил мусульман допытываться истины, то есть доходить до истины. Аллах субхана ва тааля несколько раз в Коране повторяет: «Куль хату бурханакум ин кунтум садикин». Скажи, приведите им свои, скажи, приведите ваши доказательства, если вы правдивы. То есть, зачем это напоминается? Это не только для того, чтобы при спорах с последователями других там мазхабов или религий требовать от них доказательства. Нет, это во всем. Это во всем. И это основа науки, доказательства. То есть мусульмане понимали, что нужно узнавать, почему это так, искать доказательства. Любую вещь, которую мы говорим, любую вещь, которую мы признаем, мы должны сами быть твердо уверены, что это так. Потому что достаточно человеку лжи, если он просто повторяет то, что слышал. А раз так, значит, если я что-то услышал, я должен убедиться в этом. Будь то просто какое-то сообщение, какой-то хабар, будь то сведения научного характера. Мусульмане поняли это. Мусульмане поняли еще одну важную вещь. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что вы лучше меня разбираетесь в делах вашей мирской жизни, это было, когда они сажали дерево, и он сказал, давайте его так посадим, они сказали, я Расулах, мы сажаем всегда так, и так хорошо растет. Он говорит, тогда сажайте, как вы знаете, вы лучше меня разбираетесь в делах этого мира. И мусульмане поняли, что религия, она не устанавливает узкий коридор для того, что мы должны учить. Она не вмешивается в дела так называемых мирских наук. Разве что она устанавливает некоторые нравственные ограничения. Возможно, если успеем, мы к этому вопросу вернемся. Какого рода это могут быть нравственные ограничения? Типа, допустим, если речь идет о клонировании, то религия разрешает нам клонирование в терапевтических целях, то есть для получения стволовых клеток, которые потом будут внедряться, допустим, в какой-то орган, чтобы восстановить, допустим, при циррозе печени и так далее, либо при опухолях каких-то. Это то, что называется терапевтическое клонирование. То есть не получается животное или человек, алиазубилля. Речь идет о формировании стволовых клеток. А что касается дальнейшего этапа, то есть, когда уже на определенной стадии они, эти стволовые клетки, чтобы они могли нормально дифференцироваться, чтобы из них начинали образовываться соответствующие органы, а это происходит только в утробе матери. Поэтому все равно, даже при клонировании, они пользуются матерью. То есть, нужен живой организм, созданный Аллахом, чтобы дальше эти клетки в нем проходили соответствующие этапы дифференциации. Это называется репродуктивным клонированием. Да, религия говорит, стоп, здесь мы останавливаемся, нельзя. Нельзя не потому, что мы боимся, мол, они создали там овечку Долли, что эта овечка Долли, это уже якобы не творение Аллаха, да? Все есть творение Аллаха. Мы написали, и это тоже творение Аллаха. хотя он описан нами. И тем более, что все составные элементы, из которых создается, это была создана эта овечка Доли, они те же, их создал Аллах. То есть не человек построил. Взяли из других живых существ и положили туда. То есть мы не потому говорим, что нельзя заниматься репродуктивным клонированием, что боимся, что это будет вызов нашей религии. Нет, ни в коей мере. А потому что никто не дал человеку права экспериментировать с себе подобным. То есть если мы создаем клон человека, то мы точно знаем, что он будет каким-то мутантом. Как та же самая вот эта вот небезызвестная овечка. У нее какого-то гена не хватало, из-за чего она очень быстро состарилась. То есть человек, он будет мутантом, с одной стороны. Даже если не будет, мы точно знаем, что он будет подопытным кроликом. Он обречен на то, чтобы быть подопытным кроликом, потому что над ним будут опыты проводить, анализы и так далее. Кто дал человеку право таким образом истязать себе подобного? Никто не дал. Поэтому религия говорит, это не этично, это безнравственно, это нельзя. Вот такого рода нравственные ограничения, да, ислам ставит во все времена. И до судного дня будет ставить. Но что касается вот в этом огромном, широком пространстве, которое между двумя крайностями, пожалуйста, изучайте. Исламисты начали пользоваться этими правами. И когда они соприкоснулись с достижениями греков, египтян, древних индусов, они начали переводить все эти книги на арабский язык. Они не начали бояться этих книг, не начали сжигать их. Они стали переводить их на арабский язык. И за переведенную книгу платили золотом. Когда приносили переводной труд, халиф ставил его на весы. И сколько эта книга весила, столько же золота давали этому человеку. Почему? Потому что они собирали знания. Они поняли, что для того, чтобы пойти вперед, не на пустом месте нужно стартовать. До нас уже очень много было сделано. И альхамдулли, они поняли это. Они стали переводить. И интерес к книгам был настолько велик, что они обменивали на книги древнегреческих философов. А опять-таки, философов, когда мы говорим, там подразумевается все. То есть и достижения их в области арифметики и геометрии, это тоже занимались этим философы. Обо всем писали там, философ приравнивалось к ученому. Поэтому они стали переводить их книги, искать их книги. Если видели, что упоминается какая-то книга какого-то автора, они заказывали ее византийцам, с которыми воевали. Они платили им золотом. Они обменивали пленных на эти книги. А византийцы, видя такой интерес, самим византийцам это уже было не нужно. И они искали в своих библиотеках, если не могли найти, они раскапывали могилы этих ученых, потому что у них была традиция у древних греков, вообще у античных философов, их рукописи хоронились вместе с самим человеком. Они их могилы раскапывали, и эти рукописи отдавали мусульманам, что вам нужно. И мусульмане за счет этого развивались. А сегодня что мы делаем? Да мы шарахаемся всего. Боимся, что это вдруг там... Почему? А потому что общественное мнение такое. И нам навязывают это. Не дай Бог они прозреют. Не дай Бог эти мусульмане прозреют, а у них же есть Коран. Они не пойдут дальше. Поэтому очень выгодно всем вокруг, кроме нас самих, чтобы мы находились вот в таком же состоянии и дальше. Таким образом переводились книги, и за счет этого развивалась наука. И опять-таки этот Коран... Мусульмане читали и понимали правильно, и этот Коран двигал ими. Когда они читали, что «Инна фи халька самавати валь арди вахтиляфи лейли ван нахари ля аятун ли улиль альбаб», поистине в сотворении дня и ночи, и в смене дня и ночи, и в создании небес и земли знамение для людей, обладающих разумом. Что значит знамение? Они стали задумываться над всем этим. Аллах упоминает в Коране звезды, Аллах упоминает в Коране созвездия. Они поняли, что это не только для того, чтобы понять величие Аллаха. Они стали дальше думать. Они стали развивать астрономию. И посмотрите, какой огромный вклад мусульмане внесли в астрономию. Астрономические термины, такие как зенит, такие как азимут, название звезд. Это ведь все арабские слова. Сколько звезд начинается с Аль? Аль-Таир, Аль-Дебаран и так далее. И вклад мусульман был настолько велик, что европейцы, когда переняли у нас вот эту эстафетную палочку, они не смогли забыть этот вклад. И они начали, когда делали открытие, именами мусульманских астрономов, они начали называть эти, значит, кратеры на планетах, какие-то впадины. Но элементарно, если посмотреть на кратер, название кратеров и впадин на Луне, эти названия были даны европейцами, и они в основном носят это арабские названия. То есть даже европейцы не стали, то есть это надо отдать должное. Они в этом случае отдали должное мусульманским, своим мусульманским предшественникам. Развивалась астрономия, параллельно с ней стала развиваться география, описательная история. Как? Опять-таки Коран. Коран говорит: «Кульсиру филь ард». Скажи им: ступайте по земле и посмотрите, каким был исход тех, которые до вас. Путешествуйте. Сегодня мусульмане тоже путешествуют. Но они путешествуют, едут на Лазурный берег, едут в Дубай купаться. Это совсем не те путешествия, которые от нас требует Аллах. А богобоязненные наши предки, да будет доволен ими Аллах, они стали путешествовать для того, чтобы изучить опыт других стран, для того, чтобы изучить их культуру, их достижения, их науку, и перенести, передать все это своим братьям и сестрам. Поэтому они начали, на начальном этапе это были описания. Они разъезжали по странам и описывали города, что они видели в этих городах, что было в них прогрессивного. Все описывали. Труды их очень трудно читать, честно говоря. Сегодня на арабском языке эти сочинения трудно читать, потому что столько неизвестных слов. Описания были, там, видимо, многие названия, которые на местном языке, они их также и оставляли. В связи с этим действительно очень трудно понять. Чтобы понять такого рода сочинения сейчас, нужно очень глубоко знать арабский язык. Нужно знать, помимо этого, и историю этой страны, которая описывается, культуру этой страны, которая описывается. Это целое дело, наверное, многих лет. Но факт то, что все это было в тот период. Мусульмане видели надобность, потребность в такого рода исследованиях. И делали. И опять были движимы Кораном. И настолько больших успехов они достигли в географии, что сегодня многие из нас считают, что Антарктида, она была открыта Белинсгаузеном и Лазаревым. Так нам проходили в школе, правильно? Это какой век, если я не ошибаюсь, начало 19 века? 15 века адмирал Пири-Раис, турецкий адмирал, он нарисовал карту мира, которая сейчас хранится в Топкапы. На этой карте мира есть Южная Америка, Антильские острова и Антарктида. Причем самое удивительное, что береговая линия Антарктиды, она очень приближена к той, которую сегодня мы видим на глобусе, там, на картах, географических картах. Это почему удивительно? Потому что, то есть это не мои умозаключения, это то, что говорят ученые. Удивительно потому, что там постоянно льды. И вычислить эту береговую линию очень трудно. Она покрыта льдами. Тем не менее, он нарисовал береговую линию такой, какая она есть, максимально к ней приближенная. И я читал на одном из российских интернет-ресурсов, значит, они упоминают, что да, вот Белинсгаузен открыл, это достижение русских мореплавателей и так далее, и тому подобное. И говорят, ну вот у турков там есть 15 веком датируется карта, на ней тоже Антарктида. А что с ней делать с ней? Выходит, не Белинсгаузен и Лазарев, выходит кто-то другой, возможно, Пири-Раис. Но они объясняют это. Говорят, наверное, турки нашли эту карту у древних, когда раскопки в Египте проводили. Тогда возникает вопрос, а откуда у египтян? А египтяне и от инопланетян получили эту карту. Для того, чтобы просто не признать, что мусульмане это сделали раньше них. Они готовы на что угодно. Почему? Потому что они знают цену такого рода открытия. Они знают, что национальное сознание, оно опирается на такого рода достижения. Значит, надо заставить мусульман забыть об этом. Какими бы это ни было способами. Ибн Нафис аль-Кураши, потомок курайшитов, врач, хадисовед, философ, открывший то, что сердце четырехкамерное, открывший малый круг кровообращения. Она всем проходит, что это сделал европеец. Не упоминается в книгах по анатомии имя Ибн Нафиса. Нам проходит, что это сделал, если я не ошибаюсь, Гарвей, да? Гарвею приписывают. Если я не ошибаюсь, я тоже сам несостоявшийся врач. Насколько я помню, ему приписывают это открытие. А это сделал Ибн Нафис аль-Кураши. Занимались медициной. То есть он не единственное открытие сделал в области медицины. Он не был единственным, кто сделал открытие. Занимались медициной. Почему? Опять-таки, потому что ислам к этому призывал. А как? Коран, какой аят в Коране призывает к тому, чтобы мы занимались медициной? Аллах Субхану Аталя говорит, тот, кто убил одного человека, он словно убил всех людей. А тот, кто спас жизнь одному человеку, он словно спас жизнь всем людям. Мы как понимаем этот аят? Да мы никак его не понимаем. Мы просто говорим, мы его обычно на убийц распространяем. Что если он убил, он словно убил всех людей. А о том, что можно спасти жизнь человека, не думает. Это не только вытащить его утопающего из реки. Не только. Это спасти его от болезни. И мусульмане прекрасно поняли, какой степени можно достичь перед Аллахом, если будешь заниматься медициной. И отсюда был интерес к медицине. Опять-таки Коран к этому призывал. Я не говорю о множестве хадисов, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что Аллах не отправил такой болезни, от которой бы он не послал исцеление. То есть и Коран, и Сунна, ислам, он помогал мусульманам приобретать знания. Пойдем дальше. Халифы хотели строить дворцы. Они хотели строить крепости. То есть было естественное желание власть имущих людей для себя что-то большое построить. Но ислам ограничивает это желание. Он говорит, если ты рабу или слуге поручаешь задание, то поручай ему то, на что он способен, то, что ему по силам. Если же ты возлагаешь на него то, что ему не по силам, тогда помоги ему сам. А в то время мусульмане они были, они не могли просто закрыть глаза на это. Как сегодня некоторые делают, иди сделай. А как сделай, это меня не касается, я тебе зарплату плачу, иди делай. Если возлагаешь на служащего то, что ему не по силам, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, помоги ему сам. И халиф понимал, что не может он, как мусульманин, просто сказать, ну сказал, да, саллаллаху алейхи ва саллям там, и все, и забыли. Нет, он понимал, что с него будет спрос за это. И они находили ученых, они поручили им, что найдите способ облегчить труд. И именно по заказу халифов ученые стали заниматься механикой. Как поднять, допустим, какую-то глыбу наверх. Все. Халифы говорили, что найдите для них способ, облегчите им вот эти тяжелые физические работы. Опять-таки исламская нравственность, исламское отношение к человеку, оно побуждало на... И посмотрите, какие достижения были в области механики. Эти законы, ньютоновские законы, в книгах Ибн Сины, в книгах Шихабаддина Сухраверди, они описаны. Да, не в виде формул. Не в виде формул, но то, что сила вызывает, действие вызывает равное противодействие и так далее. Эти законы, эта наука, она тогда не называлась физикой у мусульман, она называлась логикой, мантер. В рамках логики изучались законы физики. Законы движения тел. Это Сухраверди, это 12 век. А Ньютон? Поэтому очень многие и вполне справедливо говорят, что Ньютон обязан этим арабским мыслителям. Потому что они все это открыли до него. Его гений в том, что он это все в виде формулы изложил. Но сами идеи всех трех ньютоновских законов, всех трех, они в трудах ни одного, нескольких мусульманских ученых упоминаются, альхамдулиллях. Таким образом, дорогие братья, наши религиозные ценности, они помогают нам приобретать знания. И религиозные, и мирские. И на приведенных ранее примерах мы в этом с вами смогли, альхамдулилля, убедиться. Мы должны знать, что они не утратили своей значимости в наше время. И мусульмане, альхамдулилля, по милости Аллаха, они являются носителями великой миссии. На нас, на мусульман, возложена великая историческая миссия. В свое время мы пробудили от спячки Византию, которая была на тот период самой прогрессивной цивилизацией, и помогли ей, помогли всему миру, самим себе в первую очередь, пойти вперед. Как это произошло? Мы знаем, что христианство, оно строится на подавлении материальных начал и на возвышении значимости роли духовных начал. Это было и в тот период. Потому что они, монашество отсюда было, стремление не создать семью, стремление уйти, предаться аскетическому образу жизни и так далее, убежать от этого мира. Это корни этих идей, они восходили к их пониманию религии. Поэтому жизнь человека, он сам устроен, он сам состоит из души и плоти. И жизнь наша, она имеет духовное и материальное начало. В христианстве того периода был крен в сторону духовного. Ислам восстановил равновесие. Он научил нас отдавать должное и душе, и земной жизни. И Аллах Субхану Тааля в Коране нам говорит в суре Аль-Касас, используй то, что тебе даровано для обретения ахирата, но не забывай о своем уделе в этой жизни. وَبْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Используй то, что тебе даровано для обретения удела в последней жизни, но не забывай о своем уделе, о насыбе в этом мире. Я хочу, чтобы мы поняли этот аят правильно. Когда мы говорим о гармонии материального и духовного, мы должны обязательно понять, что самое главное для нас – это ахират. Самое главное для нас – это спасение души. Оно стоит выше, чем наше материальное благоденствие. Поэтому Аллах говорит, что стремись к ахирату, но и не забывай о своем этом мире. Мы очень часто понимаем этот аят наоборот. Мы в основном живем ради этого мира и так, на всякий случай, не забываем про последнюю. Про последнюю жизнь. Опять поняли аят наоборот. Стремиться надо в первую очередь к ахирату. Но Аллах Субхану ва Тааля разрешил нам благоустроить наш быт на земле. И вот эта вот гармония, она опять сегодня нарушена. Но крен на этот раз в сторону материального. Люди забыли о душе. И альхамдулилля, благодаря исламу, благодаря слову Аллаха, Корану, мы снова можем восстановить этот баланс. И тогда не будет тех проблем, о которых, которые называют глобальными и которыми пугают и вполне справедливо все человечество. Если будет восстановлен этот баланс, если человек будет в гармонии с самим собой и с окружающим миром, тогда действительно и общество, и мир в целом, они придут в порядок. Аллах же что говорит? Если бы истина подчинялась вашим желаниям, тогда небеса и земля пришли бы в беспорядок. Ислам, он призван для установления этого порядка. И поверьте, дорогие братья, в этом нуждаемся не только мы, в этом нуждаются все люди. И ислам – это благо не только для мусульман. Коран – это благо не только для мусульман. Коран – это милость и благо для всего человечества. Будь то буддисты, будь то христиане. И наша задача сегодня – доказать это. Наша задача сегодня – разъяснить необходимость тех общечеловеческих ценностей, тех нормативов, которые ниспосланы в Коране. Если мы сами не будем жить соответствующим образом, если мы на собственном примере не будем это делать, если мы не будем изучать нашу религию, если мы не будем изучать светские науки, мы с этой миссией никогда не справимся. А отвечать придется нам гораздо, спрос нас будет гораздо строже, чем со всех остальных. Я прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он помог нам сделать правильные выводы и из этой лекции, правильные выводы из Священного Писания, правильные выводы из Сунны, чтобы мы всегда искали в них суть, чтобы мы всегда стремились к духовному росту прежде всего, чтобы мы не ограничивали себя в своих исканиях, не боялись посмотреть на мир иначе, чем мы привыкли на него шаблонно смотреть. И иншаллах, тогда Аллах Субхану Тааля подарит нам величие, которым Он одарил прежде наших предков. Аллахумма саллим ва барик аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахам разза разза болсун.
Спасибо. Аллах разза болсун.
Аллах разза болсун.
Счастливого пути. Можно остановиться.